продолжим наше обсуждение. Я думаю, вчера вы обратили внимание на то, что материал, который мы обсуждали, он был такой увесистый и объемный. Поэтому я еще раз хочу напомнить, обязательно старайтесь дома прочитывать ваши записи. Потом, и если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно задайте их мне, потому что, скажем, беседа со Светой Мигуевой представляет из себя, как я говорил вчера, последовательность определенных вопросов, выводов в логической последовательности. Поэтому для того, чтобы помочь свидетелю Иеговы, который сам самостоятельно думать не умеет, прийти к правильным выводам, вам необходимо, ну скажем, как миссионерам потрудиться с помощью определенных вопросов, библейских стихов, доводов. Поэтому вот вкратце напомню, что вчера мы говорили об основополагающих принципах общения со свидетелями Иеговы, и мы вчера назвали два таких принципа. Первое – это вопрос понимания и интерпретации Писания. Мы говорили о том, что очень важно доказать свидетелю Иеговы и показать, обосновать тезис, что Писание не самоочевидно. Да, оно содержит в себе все необходимые знания для спасения, но самого Писания недостаточно для того, чтобы правильно воспринять, истолковать и применить эти знания. То есть вот у свидетеля Иеговы в голове нет вот этого четкого понимания. Но и потом вы уже должны переходить на вопрос интерпретации, как мы говорили о том, почему вы уверены в том, что ваша организация, верный и благоразумный раб, объясняет Писание правильно. Да, то есть вот это основные моменты. Ну и второй момент, связанный очень тесно с первым, это апостольская преемственность. Но повторяться не будем. Сегодня я хотел бы обратить внимание на ключевые вопросы по полемике.
Я вот задавал вот эти вопросы протестантам. Да. И, в принципе, ни один из протестантов, все они обходили.
Эти вопросы?
Да. Так, конечно,
для них это корень. Я понимал, что они важные, но все обходили.
Обходили, в смысле, они опровергали их или
нет,
обходили стороной?
Нет, просто обходили, стороной. Там, задавали,
уводили в сторону.
В другой вопрос. Да. Говорили, что откуда вы знаете, а вот докажите, а вот прикажите. Потом, допустим, книжек я читать не буду. Так рассказать. То есть, получался пустой разговор. Вы мне докажите, но вам я не верю. Вы мне расскажите, но я вам не верю.
На самом деле в этом нет ничего неправильного. Я тоже за, чтобы вы со свидетелями Иеговы говорили с Библией в руках. Если вы обложитесь какими-то дополнительными источниками, свидетели Иеговы просто проигнорируют их, потому что очень важно показать, что вы знаете Писание. Что вот вы знаете, это ваша вера, и вы можете аргументированно без источников общаться. Ну, я говорил за исключением подстрочника, да, для того, чтобы показать человеку, что перевод Нового мира искажает греческий оригинал. Так, если вот почитаете вот этот сайт, или вы знаете, это тоже путь в никуда. Свидетели Иеговы не будут читать никакие сайты, ни при каких обстоятельствах. Они не будут читать литературу бывших свидетелей Иеговы. Никогда. Поэтому, а если они начнут съезжать с темы, просто нужно договориться. Давайте обсуждать сегодня одну тему. Мы не перескакиваем с темы на тему. Вот будем говорить на тему понимания интерпретации Писания. Да. В Писании, в Новом Завете, я эти стихи озвучивал, которые ясно говорят о том, что истина, Святой Дух, Церковь, они пребудут во все дни. То есть, свидетелю Иеговы только придется лукавить и пытаться съехать. Но это вопрос уже технический, да. Мы не в состоянии влезть в душу человека и сказать, давай, вот ты сейчас уверуешь. Мы все должны понимать, что прозрение это не только шаг человека в сторону Бога, но и шаг Бога в сторону человека, если он его впускает. Но хотел бы сегодня поговорить в первую очередь о Троице. Обязательно в любом случае беседа со свидетелями Иеговы придет к обсуждению Троицы. Причем с протестантами, если вы будете общаться, да, этой потребности, необходимости не возникнет, потому что протестанты верят в Троицу, они являются тринитариями. Вот свидетели Иеговы являются унитариями, да, то есть они придерживаются принципиально иного понимания Бога. Троицу они не верят. Но я надеюсь, что все, наверное, понимают хорошо, что такое Троица. Нет, наверное, необходимости говорить об этом. Значит, что вам нужно помнить? В переводе Нового мира тщательно отредактированы практически все стихи, которые касаются Божества Христа. То есть божественность Иисуса Христа в Новом Завете затушевана. с помощью текстов, с помощью редакции.
То есть это специально сделано, и там некорректный перевод
греческого. Да, сейчас я скажу. Некоторые тексты искажены намеренно, некорректно переведены, но некоторые тексты, их немало. Я не знаю, для меня это тайна, но по каким-то причинам очень многие тексты, которые говорят о божественности Христа, могут быть альтернативно переведены с греческого так, как переводят свидетели. То есть нельзя сказать, что они искажают намеренно все тексты. Есть ряд текстов, которые можно перевести и так, и эдак. Поэтому тут уже вопрос альтернативы перевода. И поэтому я хочу сразу предупредить, чтобы вы не пытались как бы строить беседу на основании тех стихах, которые переведены иначе в переводе Нового мира. Потому что вам просто придется тогда друг другу доказывать, что на греческом так, а не эдак. Это совершенно другая плоскость, да, скажем, здесь самому нужно знать греческий язык для того, чтобы что-то авторитетно говорить. Поэтому лучше всего сосредоточиться на тех библейских стихах, которые в переводе Нового мира, к счастью, не были искажены. И они есть, их мало, но они есть. Первый, наверное, и самый главный стих, на котором мы будем строить нашу полемику со свидетелями Иеговы, это Колоссянам 2.9.
Я, по-моему, это известно.
Да. Колоссянам 2.9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Слова апостола Павла. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Почему этот стих крайне важен в полемике со свидетелями Иеговы? Вот почему. Ну, наверное, каждый православный христианин в первую очередь вспомнит о прологе Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так вот, в переводе Нового мира слово было Бог. Передано таким образом. Слово было Богом с маленькой буквы. Богом с маленькой буквы. Все. Здесь на этом все противоречия и начинаются. То есть для свидетелей Иеговы слово, логос, Христос до воплощения является божественным существом. Божественный сын, первый сын Бога, первенец, то есть первое творение, самая могущественная духовная личность, духовная сущность. Свидетели Иеговы считают его высшим ангелом и называют его архангелом.
А простите, а если к евреям первая же глава наполнится, простите, на тому, что Христос не ангел, ну что никто не может быть ангелом?
Да, это тоже возможно, но, к сожалению, в этой главе, в евреям, в первой главе, там, где Христос называется, там, где говорится «Боже», там передано «помазал тебя Боже», говорится в синодальном переводе. То есть Христос Бог. В переводе Нового мира «помазал тебя Бог, Бог твой». Но это тоже можно использовать, показать, да, что различие. Но я просто вам даю те варианты беседы, которые наиболее эффективны. Это тоже можно, но они тоже могут выкрутиться.
Понятно. И то, что по поводу ангела, да, потому что ангел переводится, это не как вестник, это да. Не название, имя и фамилии, да,
да,
знаю, служение, это,
да.
Это сущность, то есть я могу быть ангелом, вестником.
Вестником, вот. Да. Они это тоже понимают, но для них Христос именно творение. Угу. Первое творение, первенец. Первенец всей твари. Вот Колоссянам 1.15.16.
Ты не родил себя.
Да. Но это же говорится о воплощении. Это не от дочевого существования.
Ну, там же слово «родил».
Да, а «родил как мессию святым духом».
А этого там не написано?
Нет, ну, мы так считаем. Нужно использовать те тексты, которые просто, скажем, кладут на лопатки. Да? Но опять же, помню, что наша цель не загнать, а помочь человеку задуматься. Почему Колоссянам 2.9 так важен? Итак, я сказал, что для свидетелей Иеговы Иисус Христос, воплощенное слово «логос», есть Бог с маленькой буквы. Что они под этим подразумевают? Они подразумевают, что Христос в каком-то смысле божественный. Он в каком-то смысле божественен. Но он сотворен, и было время, когда его не было. Это типичная арианская концепция. По сути говоря, это воссоздание арианской ереси. И поэтому в полемике со свидетелями Иеговы лучше всего использовать те ключевые аргументы, которые были использованы а Афанасием Великим и святителем Иоанном Златоустом. То есть, в принципе, если хорошо знать святоотеческую полемику с арианами, со святителем Иеговы можно эффективно говорить. Вот мы остановимся на некоторых наиболее фундаментальных и убедительных вопросах. Итак, свидетели Иеговы, когда у них начинаешь спрашивать, простите, а как получается, что в вашей концепции есть Бог великий, да, то есть Бог, с которым было слово, и есть Бог с маленькой буквы. Так что получается, что в вашей концепции есть два Бога, многобожие, да, то есть Бог с большой буквы, Бог с маленькой буквы. Свидетели Иеговы понимают, что это попахивает политеизмом, да, то есть многобожием, ну, как минимум двоебожием, и они начинают говорить, что, но ведь и в Писании же сказано, что Моисей, Сатана, ангелы, судьи Израилевы названы богами с маленькой буквы. Это действительно так. В псалмах, в числах, в ряде текстов действительно слово «бог», еврейское «элохим», применяется к людям, наделенным властью, к судьям, к царям, к фараону, да, к сатане, то есть он тоже бог века сего, сказано. И поэтому это как бы свидетелям Иеговы дает возможность отступления. Они говорят, ну и Христос же, ну, поскольку они названы богами с маленькой буквы, значит и Христа можно назвать богом с маленькой буквы, и это не будет политеизмом. Но здесь очень важно не выпускать вот это направление нашего общения со свидетелями Иеговы из рук. То есть вы должны контролировать общение с помощью вопросов. И когда свидетель Иеговы, он обязательно будет ссылаться на то, что богами названы судьи, фараон, здесь важно задать один очень важный вопрос. Скажите, вы считаете, что слово названо богом в том же смысле, в том же условном или образном смысле, что и судьи, там, сатана и фараон, или в каком-то другом? Вы считаете, что воплощенное слово названо богом в том же условном или образном смысле, что и сатана, фараон, израильские судьи? Это очень важный вопрос. Почему? Потому что он позволит нам разграничить понятие того, что Писание действительно образно, условно, метафорически называет некоторых личностей богами.
Можно сказать, что боги по благодати. Будьте святы, как я святы.
Да, да.
Бог по благодати,
да,
не по сущности.
Да, но это все, вот я и говорю, это все называется условно, образно, метафорически. Да? То есть вот судьи, фараон, они все названы условно. И вам нужно дождаться ответа свидетеля Иеговы. То есть что он считает? Сын, логос, слово. Это он Бог в условном смысле, то есть таком же, как и сатана и фараон, либо нет? Тут, возможно, два варианта ответа. Первое. Свидетели Иеговы, обычные свидетели Иеговы обычно на эти вопросы не задумываются, к большому сожалению. Поэтому здесь нет единого ответа, могут быть два варианта. Первый вариант. Свидетель Иеговы может сказать, что он назван Богом с маленькой буквы условно, так же, как и сатана, фараон, ангелы в Ветхом Завете. Условно, да, он может согласиться. В таком случае вы открываете Колоссянам 2.9 и показываете ему, что с точки зрения апостолов Христос был Богом в полноте, да, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Очень важно обратить внимание на слово «полнота», сказать, что он не просто Бог на одну вторую, он не просто Бог в каком-то определенном смысле, он не просто божественен, но он является полнотой Бога. Да, то есть вся божественная сущность в нем обитает, воплотилась в полноте. Все, и именно этот стих, он поэтому очень важен, потому что он показывает, что он был Богом в полном смысле этого слова. И здесь вы можете задать такой вопрос, если свидетель Иеговы скажет, что это... И это тоже не означает, что он Бог. Можно задать такой вопрос, скажите, можно ли, говоря о ком-то, что кто-то обладает полнотой человеческой природы и не является при этом человеком? То есть как можно иметь полноту человеческой природы и не быть человеком? То есть, ну это просто абсурдные вещи. Нельзя быть человеком на одну вторую, нельзя быть человеком на три четверти, или в каком-то смысле. То есть есть звери, да, есть стол, есть человек, и только человеческая природа делает человека человеком. Все, то есть на этом стихе мы показываем, что Христос является Богом в полном смысле, в полноте. Но здесь возможен второй вариант, второй сценарий развития событий. Свидетель Иеговы соглашается с тем, что логос, слово, назван в онтологическом смысле.
То есть бытийном.
В бытийном, сущностно, да, можно другое слово употребить. Что он, да, является Богом, но в том смысле, что он обладает божественной природой. В том смысле, почему такая путаница? Я еще раз подчеркиваю, что, к сожалению, учения свидетелей Иеговы противоречивы. И в публикациях, в разных публикациях, можно встретить утверждение и о том, что он является Богом онтологически, то есть обладает божественной природой, а в другой говорится о том, что он условно является Богом. И свидетели это не смущает. Вы просто должны быть к этому готовы и знать. Итак, если свидетель Иеговы соглашается с тем, что сын обладал божественной природой, но они при этом говорят, да, он обладал божественной природой, да, он онтологически является Богом, но они говорят такую вещь. Они могут вам сказать, согласитесь, все люди обладают человеческой природой, одинаковые, но не все люди обладают одинаковым положением и возрастом. Этот пример прописан у них в книге, в которой идет обсуждение по Троице. Поэтому хороший свидетель Иеговы обязательно вам этот аргумент приведет. Они могут сказать, что да, он Бог по природе, но ведь они могут сказать, все люди обладают одинаковой человеческой природой, но не все люди равны по положению и по возрасту. То есть,
это утверждение политеистического плана.
А вот, да, мы сейчас дойдем. Да, мы сейчас дойдем. Вы совершенно правильно уловили, но даже Ориген попадал в эту ошибку. Что говорить о свидетелях Иеговы? Да?
То есть, просто они говорят, но он не равен отцу.
Да, да, совершенно верно. Он такой же Бог по природе, то есть обладает божественной природой, но он не вечен и не всемогуч. То есть вот они здесь аналогию с людьми проводят. То есть на первый взгляд все логично, но только на первый взгляд и очень при поверхностном рассмотрении. Здесь вам нужно остановиться и дать свидетелю Иеговы понять, что если они утверждают, что есть второй Бог, обладающий божественной природой, но при этом не являющийся Богом всемогущим, значит, они оказываются политеистами. Да? Они просто свидетели Иеговы не понимают, что такое политеизм. Они считают, что политеизм – это тогда, когда поклоняются многим богам. А они говорят, нет, мы же Христу не поклоняемся, мы поклоняемся Отцу и Иегове, а просто мы Христа признаем, что он Бог божественный природы, но мы ему не поклоняемся, поэтому мы не политеисты. Но на самом деле существует такая форма политеизма, она является переходной формой от политеизма к монотеизму, которая называется монолатрия. Для свидетелей Иеговы этот термин совершенно будет незнаком, а смысл его абсолютно точно описывает христианский политеизм свидетелей Иеговы. А смысл монолатрии заключается в том, что монолатрия – это такая концепция политеизма, в которой поклонение воздается только одному Богу, единственному Богу, но при этом не исключающее признание существования других богов. Это одна из форм политеизма, переходная форма, и такие формы политеизма встречались у некоторых народов. Ну, кому интересно, можете для себя потом провести исследование. То есть это поклонение единственному Богу, не исключающее признание существования других богов. Вот свидетели Иеговы – это типичные монолатристы. То есть они говорят, что есть второй Бог с маленькой буквы, но он не вечный и он не всемогущий. То есть Бог на одну вторую. Да,
если поэтому, Бог не вечный, значит, он же не может быть Богом.
Да, вот вам нужно это показать, что это абсурдно. Так же, как абсурдно говорить, что может быть человек на одну вторую, так же и абсурдно говорить, что можно быть Богом, но с маленькой буквы и не быть вечным. И здесь нужно свидетелю Иеговы показать очень важный момент, что возраст человека и его положение – это не свойство природы. Это внешнее обстоятельство. Я родился раньше, чем другой, да, или вот мне там власть, там меня… Теоретически президентом любой человек может стать. Вот это очень важный момент, что возраст и положение не является неотъемлемым свойством природы человека.
Там же написано, опять же, все мы были в вере, у нас
да.
Есть то, что сотворённый, не сотворённый.
Да. Для свидетелей Иеговы это софистика полная.
А крещальная формула у них такая же, как у нас?
Нет.
Какая они?
Ну, напомните, мы обсудим. Там нет, они по-другому понимают крещальную формулу.
Я добавлю еще, что мы несколько раз с одним моим товарищем ходили специально для того, чтобы посмотреть крещение. И каждый раз поражались тому, что то ли что-то они быстро говорили, либо бубнили там между собой, или вообще ничего не говорили.
Нет,
люди
крещение,
купались,
да,
там, бассейне, мы думали, сейчас будет какой-то обряд, огни вас ждут, салют какой-то, что-то мы там уже приготовили.
Нет, это так происходит, человек просто берет вот так себя за... А, нет, вот так, для того, чтобы под воду уйти, его просто окунают один раз полностью и достают из воды. Причем очень интересный момент, я позволю себе такое отступление, для свидетелей Иеговы крещение не таинство. И они просто говорят, что это символ посвящения Богу. Причем не само посвящение. Посвящение совершается перед крещением в молитве. Это символ, публичная декларация вот того, что я посвятился Богу. Но интересный такой момент. Если во время крещения у свидетелей Иеговы, например, вылазит палец из воды, то его опять должны полностью погрузить.
Да.
И нет, ну как бы они говорят, что нельзя, чтобы какая-то часть вышла, потому что важно, чтобы весь человек ушел под воду, и тогда это является символом как бы погребения со Христом и воскресением. Но это абсурдно, потому что если вы не считаете это таинством, то какая разница, там палец вылез или что? Если для вас это просто символ, то к чему это фарисейство? То есть, а у них, для них это вот нормально. Если, то есть, как
называют, итак, можно мне да. одно отступление? Мне сказали, хорошо, если ваш Христос, Бог, и Он воплотился, то что это, Он всю Вселенную бросил и пришел к вам на землю, а все свои дела оставил? Да?
Ну, у свидетелей Иеговы очень примитивные представления о Боге. Они, например, свидетели Иеговы считают, что Бог не вездесущ. Понимаете?
Он
находится в одном, в определенном месте, вот где-то.
То есть
за Вселенной. Ну, они не говорят, где, но вот они говорят, вот за Вселенной Бог, но Он где-то есть. То есть они говорят, что Он не вездесущ. Поэтому, естественно, что если мы понимаем, что Бог вездесущ, у нас даже в голове этот вопрос не появляется. Но по их мнению, Бог где-то находится, и Он, если воплощается, Он значит приземлиться на землю должен.
То есть своего рода деистические такие.
Да, да, и очень примитивный взгляд. Да.
Можно вопрос? А по Филистимлянам 2 главе, посему Бог произнес и дал мне имя выше всякого имени. Это же о чем это же говорится, как раз имени Иегова, и имя выше всякого имени. Это имеет какое-то значение в полемике?
Я бы не стал стих использовать, есть тоже опровержение у свидетелей этого стиха. Это не самый эффективный способ. Вот, и есть один очень важный стих библейский, о котором свидетели Иеговы, я так думаю, не подозревают. Во всяком случае, я его никогда не находил в публикациях. Запишите, пожалуйста, Псалом 88.7. Зачитай, пожалуйста. Псалом 88.7. А пометьте, пожалуйста, себе, что в переводе Нового мира он можно его найти в Псалме 89.6 стих. То есть у нас синодальный 88.7, да. А у них просто по масоретской редакции 89.6.
88.7, да?
Да.
И кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Вопрос.
Очень, очень важный стих. Почему? Эти слова показывают, что никто с Господом уподобиться из его сыновей не может. Никто не может уподобиться. Этот стих показывает, что между Богом и его сыновьями непреодолимая пропасть. И эта пропасть называется творение и творец. Да? Вот, божество и творение. То есть никто уподобиться даже не может. Поэтому библейский монотеизм исключает возможность того, чтобы какой-то сын обладал божественной природой, понятно, значит, уподобился Богу в очень существенном аспекте, да, но и при этом остался сыном, но Богом не стал. То есть вот этот политеизм полностью исключен. А вот этот стих показывает, что никто из сыновей сравниться с ним не может. А сын назван Богом, назван, да, сказано, что в нем полнота божества обитает. Итак, поэтому вам нужно показать, что еще нужно показать, что извечность Бога, его всемогущество являются неотъемлемыми свойствами божественной природы, в отличие от людей. Да? Скажем, у нас президентские полномочия в возраст частью природы не являются. В случае с Богом, Бог всемогущ именно потому, что Он Бог. Он божественен, потому что в силу божественной природы. Вот этот постулат надо обязательно свидетелю Иеговы дать понять. И поэтому, если кто-то обладает божественной природой, то абсурдно думать, что можно быть Богом по природе и не быть при этом извечным, и не быть при этом всемогущим. И здесь же, не отходя, скажем, далеко от этого текста Иоанна 1.1, вы можете просто дать свидетелю Иеговы понять, что на самом деле Евангелие говорит о том, что Христос вообще изъят из временной категории тварного бытия. И самые первые слова Евангелия на это указывают. В начале было Слово. В начале было Слово. То есть в начале тварного бытия, вообще как когда творение стало появляться в начале, к этому моменту начала творения слово уже было. То есть там стоит греческая форма прошедшего времени, аорист, несовершенного вида. То есть оно уже было к этому моменту. То есть Слово было до начала вообще всего того, что стало иметь начало.
Ну, опять же, второй псалом, ты сын мой, я ныне родил тебя, как раз из вечности рождаю. Потому что не всегда ныне, всегда сейчас.
Ныне родил тебя, я еще раз говорю, этот текст даже у святых отцов иногда относится к воплощению. Он неоднозначный.
Лучше не вспоминать.
Да, лучше, да.
Вам будет
проще.
Какой стих? Я ныне родил тебя? Нет, да не то, что не упоминать, просто можно, но они могут сказать, что это относится к его рождению как мессии. И все, и ваши карты крыты.
Если они говорят, что Христос это первое творение Бога, тогда какая разница, по большому счету, был он вообще до творения? Может, он Господь его, Бог Отец сотворил его и держал при себе, а потом уже сотворил все остальное?
Да, они так и говорят, да, но наша задача показать, что до начала того, что стало иметь начало, да, до начала тварного бытия, слово уже было. Святители Иеговы на это внимание не обращают. То есть этот стих может показать, что слово изъято из временной категории, то есть не было времени, когда его не было. Да, но это, конечно, сложно будет свидетелям понять. Но
если текст особенно ее будет.
Как?
Ну, если их текст будет перед вашими глазами, то это будет еще сложнее. Там
поэтому всегда слово Библии надо носить.
И они там испортили.
Ну, Бог, Бог с маленькой. Но я говорю, в то, что было в начале было, просто вы укажите на то, что оно уже было. То есть как? Они не могут понять. Они говорят, хорошо. Они говорят, Христос был рожден. Но для них рождение и сотворение синонимичны. Одно и то же. Они говорят, ну как? Он же, значит, если он был рожден, значит, что? Значит, было время, когда его не было. Понимаете, вот и тут нужно свидетелям Иеговы дать понять, что не все нужно в Библии понимать буквально. Они знают, что такое антропоморфизм, да, что в Писании очень многое говорится о Боге человеческим языком. Что Бог раскаялся, что Бог что Бог гневается, что Он негодует. Но мы же понимаем, что гнев – это страсть. Как Бог не может гневать, Он не может раскаяться. Это все антропоморфное утверждение. Поэтому рождение – это тоже антропоморфное выражение, человекоподобное. Ну, то есть, ну, просто можете привести пример, что не нужно буквально понимать, что вот он раз и появился. Но, то есть, вот мы все-таки хотим на этом сосредоточиться, что невозможно иметь божественную природу и не быть Богом в полном смысле этого слова. А если он Бог в полном смысле этого слова, значит, он был всегда. Значит, он всемогущий. Помните обязательно, что свидетели Иеговы очень часто имеют совершенно неправильное представление о Троице. Они думают о Троице очень часто как пятидесятники-единственники или как древние савелиане. Да? Они, то есть, что сын – это есть отец. И они поэтому пишут, ну насколько абсурдно думать, что Бог молился сам себе, когда был в Гефсиманском саду. Да? Ну, действительно абсурдно, но только это аргумент к не к ортодоксальному учению о Троице. И вы обязательно им дайте понять, что сын – это не отец, потому что они думают так. И говорят, вот православные такие глупые, думают, что сын – сын. И они на полном серьезе так и считают, что сын – это отец. Ваша задача – показать, что сын есть тот же самый Бог, что и отец. Есть еще один очень важный стих, на который святители Иеговы особо внимания не обращают. 1 Иоанна 5:20. Думаю, надо его зачитать.
1 Иоанна, да?
5:20, да.
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будет в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сие есть истинный Бог и жизнь вечная.
Спасибо. То есть в этом стихе говорится о том, что Сын Божий пришел, дал нам разумение, чтобы мы познали истинного. И мы в истинном через Иисуса Христа. Сына его. И дальше точка. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Ну, то есть вот просто, если не мудрствовать лукаво, тут просто очевидно, что Иисус Христос назван единственным истинным Богом.
Жизнь вечная.
Да, и жизнь вечная. Но свидетели Иеговы говорят, что эти слова относятся к Отцу. Относятся к Отцу. Но ваша задача показать свидетелю Иеговы, что в таком случае вся мысль апостола Иоанна становится тавтологичной. То есть, в чем вообще тогда смысл этого текста, если фраза «сей есть истинный Бог» относится к Отцу? То есть, получается тавтология. Иоанн говорит, Сын пришел и дал нам познание об истинном Боге, и мы в истинном Боге через Иисуса Христа, и Он есть истинный Бог, то есть, Отец. Но смысла в этой фразе никакого нет.
Получается, Христос
тавтология.
Не принес никакого
знания. Да,
это и до
да,
него знает.
Да. То есть нет никакого смысла. Пришел, открыл истинного Бога, и мы в истинном Боге, и он есть истинный Бог. Ну, то есть бессмыслица. То есть этот текст приобретает смысл только в том случае, если Сын является истинным Богом. И это есть ответ на вопрос, почему он смог открыть Отца. И поэтому он и открыл Отца, что он есть Бог.
А не проще ли выстроить буквально такой цитатник с формулировкой, что Иисус Христос есть Сын Божий или Бог?
Простите, можно
и вот сказать? Эти все цитаты только вот с обратного конца выстроить.
Вот я, например, вот я вот такую штуку делаю. Вот сзади за Библией она еще закрывается и не туда не вводится. Ну, то, например, начинается предание, ну и так далее. Вот я такие штуки делаю, например, чтобы не забыть.
Таких, потом даже если вот в разговоре, в устной беседе пойдет какой-то изъян, да, что потом уже будет тяжело вернуться, то, по крайней мере, на прощание можно будет дать вот этот цитатник и сказать, проследи логику дома наедине, спокойно сидеть.
Нет, это, конечно, это все можно сделать. Это все можно сделать, и это будет замечательно. Но дело в том, что цитатами можно играть. Понимаете, поэтому очень важно, чтобы вы правильно им объяснили эти цитаты.
Ну вот как бы логика, со стрелочками.
Да, можно сделать, если вы сделаете так, это будет замечательно.
Да.
Да. А какие еще можно, например, использовать аргументы? Ну, в отношении Троицы. Вообще стихов очень много касательно Троицы. Но я говорю, все они могут быть перетолкованы, и все они с греческого текста могут быть переведены так, как это делают свидетели Иеговы. Да, есть очень хороший стих Филиппийцам 2:6. Мы в прошлый раз говорили, не счел хищением быть равным Богу, но в переводе Нового мира он искажен до неузнаваемости. Поэтому этим текстом, к сожалению, воспользоваться можно будет и нужно будет. Но если тогда, когда вы сможете показать свидетели Иеговы в подстрочнике на компьютере или у вас, что в греческом тексте сказано именно так, что он не счел хищением быть равным Богу. То есть это лучше всего сделать уже как точку поставить после того, как вы покажете абсурдность позиции свидетеля Иеговы. В псалме сказано, что никто из сыновей не может с тобой уподобиться и сравниться, а апостол говорит, а он не счел хищением быть равным. Как это так? Что это за сын такой, для которого равенство с Богом не хищение? Да, то есть, но нужно показать, что в переводе Нового мира текст переведен неправильно. Такой еще интересный аргумент можно использовать. Скажем, аргумент с тех утверждений, которые для свидетелей Иеговы кажутся неожиданными. Бог есть любовь. Интересный аргумент. И как это можно использовать? Ну, вы можете сказать, свидетель Иеговы, вы согласны с тем, что любовь является собой сутью вообще Бога? То есть это не просто какое-то качество, это вообще его суть. То есть он есть любовь, он не может не быть любовью.
То в смысле, что если он один, то он
совершенно эгоист? Да, нет, не эгоист.
Ну, как бы троица, это же
эгоист. Сейчас скажу, не обязательно эгоист, да. Но очень близко, да. Значит, если Бог есть любовь, и он всегда был любовью, то вы должны от него дождаться ответа, свидетели Иеговы, что может ли Бог не быть любовью? Они скажут, нет, конечно. Если он есть любовь, он не может не быть любовью. Хорошо, задайте вопрос. До сотворения мира. Второй вопрос. Вы согласны с тем, что любовь – это качество, которое всегда должно проявляться по отношению к кому-то? То есть невозможно быть любовью, запершись в комнате или будучи одним на одном острове, и где рядом никого нет, да? То есть это очень важный момент. Можно ли быть любовью? Согласны ли с тем, что любовь – это качество, которое требует объект любви. Качество, которое обязательно должно проявляться по отношению к кому-то. Ну, свидетель Иеговы согласится с этим, скорее всего, потому что это очевидная истина.
То есть он не почувствует вот подводные камни.
Он не почувствует здесь, да. И тогда вы задаете вопрос. До того, как Бог сотворил мир, кому он проявлял любовь? Свидетель Иеговы скажет, к ангелам. Он же сначала не тварь, но сотворил духовный мир, к ангелам. Хорошо, я с вами согласен. А скажите, пожалуйста, а до того, как Бог сотворил ангелов, кого он любил? Они скажут, ну, своего первородного сына, Слова Иисуса Христа, архангела Михаила. Он его первым сотворил и миллионы лет был вместе с ним. Какой ваш следующий вопрос? Кто может продолжить мысль?
Догадались трех раз.
Да.
Как он мог быть
любовью? Если, до того, как он сотворил сына. То есть, если было время, когда Бог был абсолютно один, такая абсолютная монада, да, вот, ничего и никого нет, как он мог быть любовью? Но не обольщайтесь, свидетели Иеговы скажут, это философия, вы начинаете философствовать, что-то здесь уже не так, обязательно так скажут, но есть противоядие. Если свидетели Иеговы вам скажут, что это нет, вы знаете, это уже философия, мы сейчас пытаемся понять, это, они скажут, это то же самое, как если ответить на вопрос, что значит, что Бог был всегда, что, вообще, а вот до того, как Он сотворил мир, кем Он был, да, то есть, ну, это, скажем, они начнут говорить, это философия. Но вы тогда все-таки свидетелю Иеговы дайте понять, что если Бог в своем слове вы выразил откровение о себе таким понятием, как любовь, понятием, понятным человеку, значит, мы вправе размышлять об этом. То есть, вы дайте понять, что это не софистика, это не философия. То есть, Бог в своем слове говорит человеческими понятиями о себе. Мы всего лишь, мы просто-напросто доводим до логического конца это библейское утверждение Бога о самом себе, что Бог есть любовь. То есть, мы не выходим за рамки Писания. Мы просто, по лестнице восходим к самому Богу. Вот и все. Это не философия. Мы в рамках Писания, мы думаем, мы говорим о том, о чем говорит Писание, ни больше, ни меньше. Он есть любовь. Можно использовать еще один аргумент, тоже похожий на этот. Это если свидетель Иеговы вам попадется такой, который может так думать, этот аргумент будет заключаться в том, что Бог неизменяем. Принцип неизменности Бога, неизменяемость. Иакова 1.17. Там сказано, что в Боге нет и тени перемены. Это тоже похожий аргумент. Он, значит, смысл его в том, что если в определенный момент Бог сотворил сына или родил, значит, он стал отцом. Значит, он качественно изменился. Значит, он приобрел некий опыт, которого у него раньше не было. Но если вы соглашаетесь с тем, что Бог – это абсолют, это абсолютное бытие, и это верх совершенства, абсолют совершенства, и совершенное не может стать совершеннее, это уже масло масляное, да, как и абсолют не может стать абсолютнее, да, в нем не может произойти качественных изменений. То есть он не может стать кем-то, кем он не был. Следовательно, Бог был всегда отцом и сыном. То есть отца нет без сына, и сына нет без отца. То есть он сын всегда был. То есть Бог никогда не становился отцом, вот он не был и стал. Значит, в нем произошло изменение.
Можно вопрос?
Да.
По предыдущему пункту, когда нужно, вы сказали, показать, что мы логическим путем познаем Бога.
Как логическим
путем? Свидетель Иеговы возразит, что вы демагогию разводите.
Да, философ.
Вот, и вот здесь, мне кажется, нужно показать, напомнить о непознаваемости Бога. То есть то, что мы не можем, но мы своим ограниченным умом познаем. А вот где в Евангелии, в Новом Завете, вот о непознаваемости или в Ветхом? Вот какие моменты?
Что Бог не познаваем?
Да.
Я сейчас, кстати, да, я сейчас об этом скажу. Последний аргумент в этой теме, который можно использовать, это Матфея 11:27.
«Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
Спасибо. В переводе Нового мира этот стих звучит еще более конкретнее. «Никто не знает все об Отце, кроме Сына». И никто не знает все о сыне, кроме отца. Очень интересный стих, на самом деле, очень, очень важно. Я думаю, вы догадываетесь, к чему я веду. Свидетелю Иеговы нужно спросить. Свидетель Иеговы согласен с тем, что Бога познать полностью невозможно. Да, то есть он полностью непознаваем. Но тут нужно спросить, что же это за сын, который все знает об отце? То есть если отец это необъятное, да, то есть если это бесконечное бытие, непознаваемое, то как можно о нем знать все? Как может сын знать все об отце, если Бог полностью непознаваем?
Да, наверное, перед этим надо сделать так, чтобы они с этим утверждением заранее согласились.
Согласились. Да, да, да,
то есть,
да,
может быть,
да.
Цитату какую-то
предоставить. Да, например, я сейчас, да.
Что Бог непознаваем.
Да, и тут. Значит, они вообще с этим соглашаются. То есть им надо доказывать это не нужно. Они вообще свидетели Иеговы знают, что Бога полностью познать нельзя. Теперь о сыне. Но можно спросить, кем является сын, если все о нем, кроме отца, никто не знает. Он творение. А что это за творение такое, о котором все знает только Бог? Что это за творение? То есть творение, о котором знает только Бог, может быть только Богом. И также сын, которым все знает о Боге, значит, должен быть сам Богом. Тут, конечно, можно вспомнить Платона, подобное познается подобным, но, наверное, для свидетелей это аргументом не будет. А в отношении непознаваемости Бога, если я не ошибаюсь, Римлянам 11 глава, один из стихов, Римлянам 11 глава, 33-34. Римлянам 11:33-34.
А, к Римлянам 11 глава 33-34.
От советского информбюро.
О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы его, и не следи... неследимые пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему?
Акцент на слово «бездна». Бездна познания о Боге. Да, то есть невозможно познать ум Бога. А сказано, сын знает все об отце. Да? И тут для свидетелей Иеговы можно просто... А, как объясняют свидетели Иеговы этот стих? Они объясняют так, что сын за миллионы лет пребывания с отцом настолько хорошо узнал его, что можно, что мог о себе сказать так. Да, я не шучу, это дословная почти цитата.
Там уже написано «бездна».
Вот, вот я и говорю, да, за миллионы
вот
лет.
В этой красненькой книжечке, да, как же она называется, ну, что хотя... Что...
«Познание, ведущее к вечной жизни».
Нет, такая она для пионеров или как-то... Ну...
красненьких много, красненьких много там книг.
Да. Нет, нет, она как-то называется, что... Кто хочет вам открыть
Библию? Чего на самом деле учит Библия?
Да.
Она желтенькая, да.
А мне она красная.
Да? Ну, может быть, у нас, да.
Кстати, на радио когда шел, там рядышком лежал он.
И, значит, вот вам нужно дать понять. Они говорят, что он за миллионы лет так настолько хорошо узнал отца, что мог сказать, видевший меня, видел отца. Да? Он сказал это Филиппу. Но тут нужно свидетелю Иеговы дать понять, простите, если... Познание Бога есть бездна, то есть это бесконечность, плюс-минус, как в математике. То есть это отрезок, не имеющий начала и конца. Как, при чем здесь вообще временные категории? При чем здесь миллионы лет, если это бесконечность? Вы просто свидетель Иеговы, вот если он с математикой дружит, дайте понять, как можно, двигаясь по отрезку, на протяжении хоть даже миллиардов лет достичь конечной точки, если это бесконечность? То есть тут время тут вообще ни при чем. Это совсем другой уровень. То есть это даст свидетелю Иеговы возможность понять, будем надеяться, что сын – это не творение. Тварь не может знать все об отце.
На самом деле это очень сложно. Не там...
Нет, ну вообще, если в принципе, если я, ну, если я творю картину, рисую, меня на этой картине не будет. Мы будем абсолютно разными. Творец и творение – это разные вещи.
Да. Итак, свидетели Иеговы не понимают, что время тварно. Они вообще, у них проблемы с этим. Они считают, что время было и до сотворения Вселенной.
Пространство тоже.
Да, да. Они говорят, это все философия. И,
ну, так если Бог, да, там где-то находится, там сидит, да, то значит есть место, где он сидит, там на троне.
Да, даже не имеет смысла. К сожалению, да, тут даже нет смысла. И с Троицей давайте закончим. Эта тема большая очень, и всех невозможно разобрать стихов, но вот те моменты, которые я постарался дать, на мой взгляд, это наиболее эффективно. Просто это выверенная годами схема.
Запомните ее наизусть.
Да. И причем я говорю, все, что я говорил, в действительности применялось святыми отцами в полемике с Арием. На Первом Вселенском Соборе и после.
Вы именно святых отцов, да, читали?
Да. Я до этих вещей, до многих дошел сам, а потом, когда прочитал святых отцов, понял, очень обрадовался. А потом прочитал еще и открыл для себя такую глубину, до которой сам додуматься не мог. И, да.
Поэтому не святые отцы.
Да. Итак, я хотел бы сейчас еще поговорить об имени Божьем. Очень важная тема. И, скорее всего, она даже, наверное, первая прозвучит у вас в полемике со свидетелями Иеговы.
Но мы это можем им предлагать. Обычно,
да,
они идут на,
да,
контакт на такое, чтобы...
Да, но с православными они очень любят начинать говорить об имени Божьем, потому что это даже прописано в публикациях свидетелей, что вот с православными, с католиками надо начинать беседу с молитвы «Отче наш». Угу. Это как дважды два. Обязательно вам. А?
Я крестил.
О кресте, ну да, но свидетели Иеговы думающие не любят говорить о кресте, потому что они знают, что аргументов нет. Есть спекуляции греческими словами, а фактов нет никаких. А вот имя Бога, да, это вопрос очень интересный. И свидетели Иеговы вам обязательно скажут про молитву «Отче наш», скорее всего, и зададут такой вопрос. А вот скажите, вот «Отче наш», да, а вот дальше там что? А вот когда вы дойдете до слов, до святится имя твое, будет задан вопрос, а о каком имени здесь идет речь? Я в прошлый раз говорил о том, что почти все православные сразу теряются. Их это приводит в ступор, они не знают, что ответить, и свидетели Иеговы пользуются этим. Говорят, видите, открывают исход 3.14 и показывают в синодальном переводе имя Иегова. Да, все, то есть они положили на лопатки и православные, он говорит, видите, ваша Библия, да. А в церкви вы это имя когда-нибудь слышали? Говорит, нет, а видите, какая церковь нехорошая, имя от вас прячет это. Все, это очень сильно. Я просто говорю, потому что я знаю очень много людей на себе, я это сам испытывал. И сам так делал с православными. Поэтому могу вам сказать, что...
Вы мне тогда встретились.
Каюсь, но да, я хочу, чтобы вы знали, как это работает. Но здесь очень важно не теряться и дать свидетелю Иеговы понять, что для вас эта тема не является какой-то... Ой, правда, вот осенили прям, мы и не знали, да? Очень важно дать понять, какие заготовленные ответы вы можете сразу сказать. Например, можете сказать, а почему вы так считаете, что церковь имя Бога не светит? Например, в церкви постоянно говорится словословие «Аллилуйя». И все православные прихожане, там, участвующие в богослужении, тоже вместе с хором там, поют. То есть мы освятили Иеговы, знаем «Аллилуйя», что это вообще с иврита это «Халел Ях». Восхваляйте Ях. Ях – это краткая форма, псалмическая форма имени ЕХВХ.
А как будет на древнеарамейском слово «Бог»?
Лахим?
Нет. На арамейском, не помню. На похоже на Элохим, но не совсем так, наверное.
Не Аллах?
Нет.
Так, но они молились-то на древнееврейском.
Какая да.
На арамейском.
Значит, да, здесь очень, да, сказать, что вот «Аллилуйя». Но свидетели Иеговы говорят, да, но хорошо, аллилуйя вы, к примеру, говорите, но православные же не понимают, что там есть имя Бога. Вот Христос сказал, что имя, да, а вы скажете, я понимаю, я вот за себя говорю. И здесь свидетели Иеговы важно дать понять, что имя Бога на самом деле как не исчезло, и в православии оно есть, но только оно звучит не как Иегова, а как суще, как сый на церковнославянском. В литургии Василия Великого, «Сы, владыка», да, и вообще во многих литургиях, вы можете сказать, что в наших богослужениях, почему, обращение идет к Богу «Сы» на церковнославянском «Суще». То есть, и вы можете сказать, что да, мы не произносим имя Иегова по той простой причине, что эта форма произношения имени не была известна древним христианам и древней церкви. А появилась эта форма произношения, эта реконструкция только в 16 веке. То есть вот если говорить припредметно, что вот Иегова не было известно древним христианам, не было известно древней церкви, появилась только в 16 веке. Поэтому мы следуем традиции Септуагинты. Мы следуем традиции греческому переводу Ветхого Завета, где это имя передано как сущее. Я есть тот, кто я есть. Сый, сущий.
Яхве, Шер-Яхве?
Да. То есть вот это важно сказать.
Да, извините, я дополню, что мне на этот счет даже приходилось там приносить однажды труд Фомы Аквинского, но немножко раньше. Вот он первый стал подставлять вместо
огласовки,
цитры грамматрона, да, да, Ягве, то есть там огласовки из Элогим. Просто для того, чтобы не писать священный тетраграмматон, он несколько тысяч книг написал, и везде это имя, то есть он один из первых, и потом поддержал
это движение.
Просто это было священное имя, и в еврейском языке, чтобы его написать, приписчики должны были произнести молитву, и потом писать.
Адонай заменяли.
Само это настоящее произношение имени было утрачено еще после Вавилонского плена.
Да, я сейчас об этом скажу тоже, что чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. Есть понятие тетраграмматона. Тетраграмматона, тетраграмма, четырехбуквие.
И вот до 16 века как это было в церкви?
Вот и в том, как суще. Вот церковь следовала традиции Септуагинты, в которой тетраграмматона. Ну, это вообще, как бы, чтобы тут не осложнять вам. Вообще, ну, все-таки скажу, были версии Септуагинты, где тетраграмматон был. Такие Септуагинты есть. И были, первого века до нашей, где они были вписаны еврейскими буквами ИЕХВХ, тетраграмма. Но смысл в том, что тетраграмма не читалась, она не произносилась во времена Христа. Вообще, начиная с третьего века до нашей эры, имя Бога не произносилось. Тетраграмма при чтении заменялась словом Адонай, Господь. Имя Бога, так как оно звучало, священное имя Бога, произносилось первосвященником раз в году, в Святое Святых, в Иерусалимском храме, во время богослужения, на праздник Йом-Кипур, искупление, раз в году. Свидетели Иеговы это знают, они это знают, это очень важно. Имя Бога в первом веке в обиходном, просто вот в обиходной речи не употреблялось. Например, можете сослаться на Иосифа Флавия, современник апостолов и Христа, у него есть такие слова, у Иосифа Флавия, свидетели Иеговы Иосифа Флавия уважают.
Да, они уважают его.
Ну как, они во всяком случае приводят его часто в своих публикациях. Сейчас я точно вам не скажу, где он в иудейских древностях об этом писал, но у него есть такие слова. Ну, по смыслу он говорит, но об имени этом говорить я не смею. Об имени этом говорить я не смею. То есть у Иосифа Флавия... Вообще в Талмуде много говорится о том, что имя Бога заменялось словом Адонай и не произносилось, значит, начиная с 3 века до нашей эры. Второканонические книги.
Получается, ну я понял, заменили в связи с тем, чтобы не похулить случайно.
Да.
Да. Получается, заменили на Адонай, да,
да.
Господь мой.
Да.
И вот
да.
Получается, вот в святые святых, когда заходил священник,
да.
Он говорил...
Там он... Нет, там он говорил так, как тетраграмматон звучал
изначально.
Да, вот изначально.
Я написал, вы его для себя запишите.
Вот так он выглядит.
Вот он. Там, соответственно, только согласные буквы, можно сказать, действительно, которые можно ну, более-менее сейчас там правильно назвать. Е, потом гей, как русская, не, как не русская, а украинская гей. Или хэ, или гэ. Потом в, и последняя буква. Опять не читается. То есть, когда гей стоит в самом конце слова, по правилам древнееврейского языка, она не читается вообще. Поэтому там и, возможно, какая-то ну, гласная была на этом месте. И поэтому там Яхва обычно самая популярная. Или там Иегова, искусственное западное уже слово какое-нибудь.
То есть я не понимаю, просто я видел вообще в обратном порядке. Получается, сначала и идет.
Вы должны читать справа налево.
Справа налево так учитается.
Да, справа налево читаем.
Получается.
Оно маленькая деталь, да, в принципе, сказать.
Да, тетраграмматон, значит, во времена Христа было известно, как тетраграмматон произносится. Во всяком случае, священники и мудрецы-книжники знали, как имя произносится. Но из-за страха имя Бога похулить, и из-за того, что число беззаконников увеличилось, было принято решение, да, имя Бога изъять из обиходного употребления только для сакральной цели. Свидетели Иеговы считают, что вот этот шаг был изменой ветхозаветной традиции. Вообще, это очень интересная на самом деле тема, почему перестали произносить имя. Но наша задача здесь не давать оценку этой традиции. Возможно, она на самом деле и не была библейской, потому что до Вавилонского плена имя Бога произносили все. Оно встречалось во всех именах, которые давали людям. То есть это, если читать еврейский текст Ветхого Завета, там до пленения имя все произносили. Потом произошла некая вот такая реформа. И свидетели Иеговы исходят из того, что Христос, якобы, и апостолы должны были это имя произносить, потому что они, конечно же, не могли следовать человеческим традициям. То есть это фантазия. Это фантазия. Но факт есть факт. И он заключается в том, что в первом веке иудеи имя не произносили. И тут возникает вопрос, с какой стати Христос должен был нарушать эту традицию и апостолы? Они говорят, он не мог ее не нарушить, потому что это была не библейская, ошибочная традиция, и они говорят, вне всяких сомнений Христос это имя произносил. Понимаете, то есть вот как они размышляют.
Да, и причем я думаю, что здесь важно еще обращать внимание, то, что для нас важно само понятие имени, поскольку ведь мы же не думаем о том, что нам имя некое сможет открыть существо или Бога. Дать, завладеть, допустим, Богом и познать его, и так далее. То есть Христос и говорил, и использовал, возможно, это имя, но уже в арамейском переводе или там, ну то есть понятном на языке того времени. Там одно место, помните, есть, он говорит, я есть, аз есть, он написано, что и воины там упали в Гефсимане. Там как раз-таки все думают, что он как раз-таки произнес.
Да, но свидетели Иеговы, этот аргумент для них будет сильным, потому
нет,
что они...
Это я сейчас не как аргумент говорю, это я просто для понимания.
Да, для понимания, да. То есть, вот факт остается фактом, что в Новом Завете, ни в одной рукописи Нового Завета имя Бога, ни его огласовка, ни его греческая форма, которая, кстати, была известна святым отцам, Яо.
И на иконах, между прочим, она пишется вот здесь.
Да.
Нету, к сожалению.
Суще.
У нас он.
Да, я сейчас тоже об этом скажу. Да, то есть, вот ни греческая огласовка Яо, известная в первом веке, ни тетраграмматоны ХВХ не были записаны в Новом Завете. Ну, просто нет, ни одной рукописи, начиная со второго века, нет. То есть факт остается фактом, что это все домыслы, произносил Христос или нет. И здесь надо задать святителям Иеговы один очень простой вопрос, когда они будут говорить, что он, конечно же, его произносил. Почему в Новом Завете нигде ясно и прямо не написано о том, что Христос осуждал фарисеев, книжников и саддукеев за то, что те не произносили имя Бога? Угу. Это очень интересный аргумент. Для свидетелей Иеговы имя Бога, вообще его употребление, это критерий истинности. То есть вот если ты имя Бога не употребляешь в молитвах, в общении, значит ты не истинный христианин. Это для них это фундаментальное учение. Тут надо задать вопрос, если это фундаментальное учение, если это настолько важно, то почему в Новом Завете прямо нигде Христом об этом не сказано, что я вас осуждаю за то, что вы не разрешаете употреблять это имя, не произносите его. То есть мы в Евангелиях читаем, что Христос осуждает фарисеев за карван, да, за жертвоприношение, за десятину, то есть за такие мелкие, за второстепенные, а имя Бога, да, то есть он почему-то обходит стороной этот вопрос. То есть если эта святыня была, и эта святыня была поругана настолько, что истинное богопоклонение было невозможным, то почему Христос об этом нигде не сказал? Почему никто из апостолов не написал об этом? Почему такая важная вещь, как имя Бога, точнее вокализация, да, произношение этого имени вот, в молитвах, там, почему полное молчание в Новом Завете? О чем это говорит? Полное молчание. А это говорит лишь о том, что Христос и апостолы жили в рамках той традиции, которая уже за 3 века стала священной. Имя не произносили. В синагогах не произносили. В молитвах не только в храме. Да, то есть, это даже Иосиф Флавий, современник Христа, это подтверждает. То есть вот и все. Поэтому молчание Нового Завета об имени Божьем свидетельствует о том, что значит, Христос эту традицию не осуждал. Значит, она не настолько была... Важна, да, не настолько была губительна для истинного богопочитания, если об этом нигде не говорится.
Вообще имя Иегова, оно как-то про понятие.
Да. Ну да, про понятие. То есть,
да, что... есть 2 возможных перевода слова того вообще откровения, которое Господь дал Моисею на иврите. Оно может означать либо «я есть тот, кто я есть», сущий, либо «я стану тем, кем стану». 2 варианта возможно. Вот септуагинта за вариант «я есть, только есть». То есть том, выражение самобытия.
Что он Бог, да. Моисей, что он...
А вообще это интересно был момент. Моисей задал вопрос, а как тебе имя? Что мне сказать, когда я приду к сыновьям Израилю, скажу, кто меня послал?
Что это было важно.
Да, имя было очень важно. Если ты знаешь имя Бога, значит ты как бы имеешь в каком-то смысле права на Бога этого, да, у тебя с ним есть контакт. И Господь здесь говорит очень интересную вещь. Вообще, это вопрос тоже, вопрос толкования, но вот, например, некоторые святые отцы считали, что в этом ответе Бог скрыл свое имя.
Конечно. Ну да, так конечно, он его не назвал. Например,
он говорит, а тебя как зовут? Я тот, кто я есть. Там, что это за имя? Тебя как? Я тот, кто я есть.
То есть, что ты меня спрашиваешь о глупости какой-то?
Да, да.
Потому что, когда
мы рождаем ребенка, мы даем ему имя, мы показываем ему власть.
Да, власть.
Потом, когда вот помните Бытие, да, когда сначала Бог дает имена, потом он дает человеку эту власть,
приводит животных,
и вот ты властвуешь над ними, и ты давай им имена. Понимаете, а здесь Бог отказывается, чтобы не было такого, что вы можете Богом управлять. Вот в этом смысл. Да. И поэтому он говорит, я есть тот, кто есть. Ахве, ашере, ахве.
Да, это одно из возможных толкований. Но есть и другое толкование тоже, оно, ну, мне кажется, оно возможно. Смысл имени в том, что если рассматривать вариант «я стану тем, кем пожелаю стать», такой вариант возможен, то это говорит о том, что Бог может стать кем угодно. Что никакое имя, никакое понятие не может полностью описать его самобытную сущность.
То есть смысл имени в любом случае ограничивает.
Да, ограничивает, да. Но в любом случае ограничивает.
Смысл этого поставил в отказ.
Да, отказ, да, либо невозможность описать. Я стану тем, кем пожелаю стать. Я могу стать всем. Всем могу стать.
Еще вспомните, там как раз он говорит, что я скажу сынам Израилем, Бог Израилев выводит меня. Они спрашивают, как имя ему, потому что имя тогда было для всех важно. Это четко в Библии написано, что евреи спросят, как имя этому Богу.
Да. Но, опять же, вся ваша полемика обязательно придет к тому, что в Ветхом Завете, все пророки, праведники, все называли имя Бога по имени. И в свете Иеговы не укладывается в голове. Почему в Ветхом Завете и имя это произносили, а почему в Новом, почему праведники, те же апостолы, не произносили? И вот тут им нужно и дать понять, что имя не произносили, они это знали. И раз Христос об этом ничего не сказал, не апостол, значит, эта традиция не была пагубной. Она не была настолько важной. Если он о Корване говорил, почему об имени не сказал? Это очень интересный момент. А в отношении, кстати, имени Бога, например, преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, вот интересную цитату у него нашел, он написал: «Из всех имен, усвояемых Богу, кажется, самое высшее есть сущее. Как и сам он, отвечая Моисею на горе, говорит: скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Вы можете сказать, что у нас, да, Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, ясно сказано?
Да, кстати, вот.
Это самое высшее имя, да? То есть православие так и говорит, да, сущий – это самое высшее имя.
Что вторая сторона вот этого понятия, что я тот, кто есть, что он говорит о себе как о, как бы, единственно существующем. То есть о том, что он реален, а остальное все нереально.
Что в нем есть бытие.
Да, и поэтому перевели на Септуагинте как абсолют, ну, очень знакомое для эллинского мира понятие такого абсолютного Бога, то есть имеющего в себе единственного жизнь и существование.
Да, это важное замечание. И еще один такой момент, на который вам нужно обратить внимание. Свидетели Иеговы убеждены в том, что в оригинале Нового Завета имя Бога встречалось в качестве тетраграмматона, но оно было изъято в первой половине второго века. И здесь надо задать очень важный вопрос. Скажите, если имя Бога было удалено из Нового Завета, то где гарантия того, что из него не удалили чего-нибудь еще? То есть, если вы доверяете, то есть церковь сохранила Евангелие, церковь сохранила Новый Завет. Вот у нас есть рукописи древние, которые были написаны руками монахов, переписчиков, то есть христиан-отступников, ну, они их таковыми считают. И вы считаете, что имя Бога было удалено. Значит, Слово Божие было подвергнуто, по сути, порче, редакции. А где у вас есть гарантия того, что не удалили еще чего-нибудь? Да, то есть нет же, если везде был убран тетраграмматон, а это серьезнейшая редакторская работа, да, то что получается? Бог не сохранил своего слова. Вот и все. А свидетели Иеговы говорят, что Слово Божие дошло до нас неискаженным, неизменно. Ну как?
Само написано, как в своих языках.
Да.
Логическая ошибка.
Логическая ошибка.
Тем более, как, если бы это изменили, то другие второстепенные вещи.
Вот, то могли бы изменить еще что-нибудь покруче. Да, поэтому вот эти очень важные вопросы. А в отношении, да, светится имя твое, очень интересный момент, и я бы очень хотел, чтобы вы тоже для себя это отметили. Свидетелю Иеговы нужно дать понять, что вообще-то имя Бога свято. И об этом много раз говорится в псалмах, у Исаии. Имя Бога свято. Оно не может стать более святым, чем оно есть. Но это же логично. Если оно свято, оно не может стать более святым, чем оно есть. Поэтому фраза «Да светится имя Твое святыми отцами» понималась так. У Иеронима Блаженного, у Феофилакта можно найти это интересное толкование. Там говорится о том, что «Да осветится имя Твое в нас». Прославиться в нас, в людях. Речь о нас идет, а не о Боге. Имя Бога, оно свято, оно не может стать более святым само по себе. Имя Божие может либо хулиться из-за наших дел, как сказано в Римлянам 2:24. Если оно может бесчеститься или хулиться нашими делами, значит из-за добрых может прославляться. Римлянам 2:24. То есть это молитва о нас самих, чтобы в нас это имя светилось, чтобы мы своей жизнью это имя прославляли. И еще важно дать свидетелю Иеговы понять, что вообще в Новом Завете слово выражение «имя Божие» – это то же самое, что и Бог. Это синоним. Имя Божие – это есть сам Бог. Из чего это видно? Это видно из Иоанна 17 глава, 6 и 26 стихи. Иоанна 17, 6, 26. Да, Иоанна 17, 6, 26. Иоанна 17, 6, 26.
От 6 до 26?
Нет. 6 и 26.
А, 6 и 26. Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира, ибо они Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. 26. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которая Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
Я открыл им имя Твое, и еще открою. если понимать под выражением «я открыл им имя твое», сообщение того, как это имя произносилось, вот Иисус говорит, а так, имя произносится Иегова, то что значит дальнейшая фраза «и еще открою», что он еще раз повторит, как это имя зазвучит? То есть абсурдные выводы, то есть понятно, что там Христос говорит «я открыл им тебя», «открыл твою личность» и «еще открою». В этом смысл. Там нет, то есть вот этот стих показывает, что нельзя понятие имя Бога сводить вот к тетраграмматону. Я открыл тетраграмматон, то есть я сказал, как он произносится, я вам еще завтра, к примеру, скажу, как он произносится. Да? Вот это абсурд. То есть под открытием имени... Я еще открою. То есть речь идет... А, кстати, во многих переводах, у Кузнецова, в переводе Кулакова, в современном переводе, там эти стихи так и переданы. «Я открыл тебя и еще открою». Или «Я открыл личность твою и еще открою». Это очень вот, важный стих. Да. А свидетели эти стихи используют. Вот.
А, кстати, да, если взять 11 стих. «Я уже не в мире, но не в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди во имя твое». А в оригинале, в греческом, я знаю, что то, которое ты мне дал.
Да, я, кстати, вот тоже об этом хотел сказать. Запишите, пожалуйста, себе. В переводе Нового мира, как ни странно, почему-то 11 стих звучит так. «Я уже не в мире, но они в мире, а я иду к тебе, Святой Отец, оберегай их ради твоего имени, которое ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы». Иоанна 17:11. В переводе Нового мира здесь на самом деле переведено правильно. Более правильно, чем в синодальном переводе с греческого текста. «Имя, которое ты дал мне». И тут ключевой вопрос свидетеля Моего. Вы скажите, а какое имя, судя по этим словам, Отец дал Иисусу? Имя твое. Какое имя дал Отец Иисусу? Иегова? Что это значит? Значит, получается, он дал? Значит, он дал ему это имя. Значит, он Иегова. Так, что ли, выходит? Для свидетелей это... Они скажут, нет, что-то здесь не то. И поэтому, да, скажите правильно, что-то здесь не то, потому что здесь под этим именем явно подразумевается нечто большее, чем имя. Например, власть, слава. То есть вообще понятие имени в Библии...
А почему нельзя было бы на этом, например, их
можно
зацепить?
Нет, а это тоже, это все в копилку. Да, нет, это тоже очень важно.
Повторите еще раз.
Иоанна 17:11. Иоанна 17:11.
Что-то как-то немного
людей. «Ради имени твоего, которое ты дал мне». Что за имя, да? То есть под именем в Библии понимается Бога и власть, и слава. И оба эти понятия приняты к Христу. Говорятся, в Евангелии есть, что Отец дал власть Сыну и славу дал, да? То есть под именем подразумевается нечто большее. То есть свидетели слишком примитивизируют вот понятие имени Бога. Еще такой вопрос. Почему Иисус везде в Евангелиях обращается к Богу не по имени Иегова, а со словами Отец? Пусть они в Евангелии покажут хотя бы один стих, в котором бы Иисус обращался не «Отец мой», а «Иегова наш», да, или «Иегова мой».
А как правильно, «Иегова» или «Иегова»?
«Иегова».
«Иегова»?
Да, по-русски «Иегова».
Я понимаю, что «Иегова» было взято вот это вот из «Яхэ», да, и...
Вставлены из... «Адонай».
Из «Адонай» взяты гласные, и в «Иехэвэхэ» подставлены к этим согласным. Получается реконструкция «Иегова». Но смотрите, какая штука. Свидетели «Иегова», я должен отметить обязательно, чтобы вы знали, они не говорят, что имя «Иегова» это то самое произношение, которое произносил Иисус. Они так не говорят. Они говорят, да, мы знаем, что имя Иегова, как вариант, появилось в 16 веке. Они знают это. Они знают. Но они говорят, что важно Бога, имя Бога хотя бы как-то произносить. Они, например, так говорят. Иисус же тоже, мы же неправильно говорим Иисус. Иешуа, мы же не говорим Иешуа или Иехошуа, полная форма. Мы говорим по-русски Иисус.
Так они говорят, так, вопрос, если так, Христос означает помазанник, да. Да, то получается все судьи, все ветхозаветные цари тоже Христусов как-то?
Да, да.
Только с маленькой буквы.
Да, с маленькой буквы, да, конечно, помазанники, первосвященники, помазанники, цари, помазанники.
Это второе, третье имя Христос.
Да, да.
Так это не имя, это служение.
Это служение.
Иисус Спаситель Христос.
Да, в общем, Давид Христос, да.
Да.
Да, да. Кстати говоря, имя Иисус и Иешуа означает «Иегова спасает». Иегова спасение. Иехошуа на еврейском. Иехошуа, вот это Ехо-Яху. Вот эта форма наиболее близкая к оригинальной. Яхо. Ну, кстати, вот у отцов встречается вот эта греческая форма Яо, Яхо. Она была известна и в Септуагинте даже. Но и даже она не встречается в Новом Завете. Хотя наиболее было логично, чтобы она там и была. Даже не тетраграмматон, а вот греческое произношение имени. Оно было известно даже, да. А вот это интересно, да, что они знают, что имя, что Иегова это неточная форма. Но они говорят, ну Иисус же тоже неточная форма. Иеремия не точная, Иеремияху. Иезекииль тоже не точная. Мы же не говорим Моше, мы говорим Моисей. Тоже же. Но главное же, что мы называем. То есть вот для них вот важно, чтобы... Мы, они говорят, что в других народах принято не Иегова, а по-другому. Ну, пусть называют так, но главное, чтобы называли. Понимаете? А тут надо со свидетелями просто размышлять. Что вы, спросите, вы что считаете, что действительно, если вы будете просто обращаться, Отец наш Небесный, да, он что, не услышит? То есть, простые конечно. Вопросы. Отец наш Небесный, он что, не поймет, что вы к нему? А что, есть другие боги? Есть какие-то другие боги? А так свидетели думают, что, типа, если вы имя не произнесете, молитва пойдет не туда. Как будто молитва возносится не умом, а ртом.
Нет, ну да? Если они думают, что это кто-то сидит на этом, то может он на километр срежется.
А они такой аргумент приводят. Ну вот вас же как-то зовут. А вот представьте, вы будете в толпе идти, а я вам буду говорить, эй, девушка. Или, эй, парень. Все же обернутся. Вот такие примитивные, говорят, все же обернутся.
Эй, Сергей, иди,
да.
Сергей.
Да, опять, да. Они, все же обернутся. Но, а говорит, поэтому мы обращаемся по имени, чтобы обратились вы. Конкретно, вот я вот говорю там Ваня, Маша, да, там. Вот так же нужно к Богу по имени, как будто другие боги есть.
Ну, богуши, да.
Да, но поэтому, почему, вот тут и нужно сказать, почему Христос называет его Отцом, Отец Небесный. Почему? То есть, они скажут, скорее всего, так, что, а вы же в семье тоже к Отцу не обращаетесь по имени. Вы же просто говорите, папа. Но это же не значит, что у вашего папа нет имени, у папы нет имени. А вы на этом же и ловите. Так ну же, вы же папу по имени все-таки не называете? Называйте же папа, ну вот и все. Их же картой кройте. Да, поэтому тут вот эта полемика, да, с именем, она такая очень, очень интересная.
А может, у них какое-то магическое отношение к имени есть?
Нет, магического нет, просто они вот считают, что...
Магическое у каббалистов.
Имя Бога важно, да, произносить в любом случае. Ну вот, кстати, если про Иосифа Флавия, отметьте, пожалуйста, себе, это «Иудейские древности», вторая книга, 12 глава, 5 параграф.
Что это источник иудейский, что это иудейский историк Иосиф Флавий.
А знают ли они?
Вы знаете, что только Иосиф Флавий?
Иосиф Флавий. Иудейский, да, историк первого века, современник Христа и апостолов.
Какая глава?
Значит, «Иудейские древности», вторая книга, 12 глава, 5 параграф. Там он говорит, но говорить о нем я не смею. 2.12.5, вторая книга, 12 глава, 5 стих. Но говорить о нем я не смею.
Книга иудейская.
Да, иудейские древности. Да, это если вам скажут свидетели, а где это, где такое Флавий говорил, что в первом веке не произносили. 2.12.5. Например, чтобы показать, что вот в эпоху Христа имя, то все-таки иудеи уже не произносили, второканоническая книга «Премудрость Соломона», там говорится, это имя названо несообщимым. То есть нельзя сообщать, несообщимым. «Премудрость Соломона», 14.21.
Это в Библии, да?
Да, это в Библии с второканоническими книгами, которых нет в Библии святителей Иегова.
Mm. Их не признают?
Да, они их не признают.
А почему они решают воспринимание крови? Чем они
себе? Мы сейчас поговорим о переливании крови. Сейчас поговорим. В заключении, пожалуйста, этой полемики запишите Деяния 4.12.
Чего есть Соломонович? Глава
4.12. 14.15. Нет, Деяния 4.12.
Премудрость Соломона,
сейчас скажу. 14.21. Это просто, премудрость Соломона просто не как доказательство, а просто как факт, подтверждающий, что иудеи, потому что это книга межзаветного периода до Христа, что имя-то уже было тогда несообщимым. Если бы Христос ходил по Иерусалиму, имя там везде произносил, его бы просто побили камнями. На самом деле. Потому что имя табуировано было. Нельзя. Святители знают это, что имя не произносили. Но Христос должен был произносить. Хотя как не объясняю, как он мог произносить, если. И это никак не отражено, это полемика в Новом Завете. Важнейшая для свидетелей полемика в Новом Завете не отражена. То есть полностью проблема высосана из пальца, придумана.
4.12.
Да, зачитаем.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись».
Угу. Вопрос, который нужно задать свидетелю Иеговы к этому стиху, о чьем имени здесь идет речь? Нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Ну, там, конечно, в контексте говорится о имени Иисуса. Да, то есть, и тут нужно задать вам вопрос, как вообще вы эти стихи понимаете? Что, как, куда же, почему не сказано об имени Бога? Почему имя Иисуса как бы вымещает имя Иеговы? Нет другого имени, которым нужно спастись, кроме имени Иисуса. Но свидетели Иеговы имя Иисуса не призывают, да. То есть они не молятся к нему.
Ну, если он...
Да, ну, то есть, вот, то есть если, если Иегова есть в Новом Завете, и это имя Бога, единственное имя, то почему сказано о том, что имя, имя Иисуса только спасает? Ну, это абсурд, да?
Ну, кстати, в 10 стихе, то да будет известно всем, всем вам и всем народам израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, который Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Ну и дальше как раз 12.
Да, там о Христе говорится. Давайте поговорим, пока у нас еще есть время, о переливании крови. Очень важная тема. Если то, о чем мы говорили, это касается учений, богословских вопросов, которые вроде на первый взгляд на жизнь не влияют, то переливание крови — это вопрос, который имеет отношение прямое вообще к жизни и смерти. Я в прошлый раз рассказывал позицию свидетелей Иеговы по крови. Вкратце повторю еще раз. Свидетели Иеговы обосновывают запрет на переливание крови библейской заповедью «воздерживаться от крови», которая записана в Деяниях 15.20. «Воздерживаться от крови» там сказано, Деяния 15.20. Они акцентируют внимание на то, что заповедь там дана в виде принципа, без пояснений. Очень важно свидетелю Иеговы дать понять, что заповедь эта, нужно, эту заповедь нужно рассматривать в историческом контексте. И ясно, что речь там идет о вкушении крови, об употреблении крови в пищу.
А они употребляют пищу?
Нет, конечно, если они не переливают, то, конечно, не употребляют. Да, что заповедь эту нужно рассматривать в историческом контексте. И говорилась она о вкушении крови, о принятии крови в пищу, что было в древности распространено. Это доказывается еще и тем, что все, что перечислил апостол Яков, там говорится воздерживаться от блуда, от удавленного, от удавленины, да? Ну, удушили животное, не дали вытечь из него крови, и вот его сварили вот так, да. Удавленины и идола жертвенного. То есть Первоапостольский собор запретил христианам из язычников употреблять кровь в пищу, заниматься блудом, а вкушать идола жертвенное и вкушать удавленину.
А нельзя ли понять, почему все-таки мы не можем есть кровяные колодки?
Сейчас объясню, да. Этот запрет восход... Вообще, вот все, что перечислил здесь апостол Яков, это краткая выжимка, резюме из Левит 17.18. Запишите, пожалуйста. В Левит 17.18 все эти четыре заповеди подробно расписаны. И там как раз-таки говорится, что заповедь, что о крови говорится только в контексте вкушения, принятия в пищу. Почему?
Потому что душа, тело в крови.
Да. Дело в том, что по Библии душа, тело в крови. То есть, что это значит? Это значит, что кровь является сакральной жидкостью. Она символизирует жизнь, символ жизни. То есть, она в глазах Бога священна. И поэтому эту жидкость нельзя профанировать. То есть ее нельзя обесценивать тем, что делать из нее обычную пищу.
А у кого-нибудь из святых отцов это есть?
Конечно. Вообще древние христиане не вкушали кровь.
Или наоборот, полезно перелить.
А?
Так если кровь свята сакрально, наоборот, ее полезно перелить, но по логике вещей.
Нет, она нет, нет. Например, если вы почитаете вот у Тертуллиана в 3 веке, он говорит о том, что христиане даже шли на смерть и отказывались есть кровяные колбасы. Они не пили кровь в качестве исцеления от эпилепсии. Такой предрассудок был. Ну вот, это заповедь Божья. Кровь нельзя вкушать.
Это больше с язычниками связано.
Да. Но...
Они приношения были.
Да, там еще, знаете, тут нужно обязательно понимать контекст, ведь, что на самом деле кровь, они делали в магических целях. Они считали, что если они кровь пьют, это даст им силы животного. То есть все это было связано с язычеством, с магией. Поэтому важно, и евреям древним было это понятно, то есть контекст. Сейчас в нашем секулярном обществе, как бы, наверное, это где-то глупо. Ну... как бы, это вопрос совести, я так считаю. Да? Лучше, мне кажется, не рисковать. Как бы кровь не есть, а лучше от этого отказаться, чем оказаться по вину в нарушении заповеди. Ну, это вопрос такой, да. Нет, ну видите, да, это такой момент. То есть важно очень дать свидетелю Иеговы понять, что их запрет на переливание крови — это интерпретация заповеди. Вот так надо записать. Интерпретация заповеди. Они этого не понимают. Им кажется, что вот этот запрет относится к переливанию крови. Они хотя понимают, что переливания крови в первом веке не было. И поэтому даже чисто механически нельзя смысл этой заповеди переносить на переливание крови. Потому что не было переливания крови. Они говорят, да, мы знаем, что не было. Но как принцип... Как принцип, это относится и к переливанию крови. Но ваша задача — дать понять, что... Это их интерпретация заповеди. Не сама заповедь, а интерпретация. И вот здесь Очень важно показать свидетелю Иеговы, что переливание крови и вкушение крови не тождественны. Это сердцевина на полемике. Показать, что переливание крови не тождественно поедание крови. Хотя свидетели Иеговы считают обратное. Они считают, что смысл в том, что кровь попала в организм и все. Без разницы, как она попала. В дом, в вену.
Смысл заповеди.
Да, заповедь, да, нужно объяснить. Но они, понимаете, как они же говорят, что это как принцип, да, вот воздерживаться от крови. Они говорят, да, буквально, они согласятся, скорее всего, с тем, что да, буквально относятся к вкушению. Но они пытаются расширить смысл заповеди, доводя его до той мысли, что важно, чтобы кровь не попадала в организм.
Самим понимаете? Надо понять, почему мы ее не вкушаем, почему Господь дал эту заповедь. Против язычников. Вот против язычников, опять же, чтобы это не было магизма.
Чтобы это не было магизма, да, чтобы не было неправильного отношения к этому. Но и хорошо, давайте по-другому поступим. Вы смогли бы съесть человеческие органы?
Человеческий
да.
орган?
Да.
Человека?
Нет, орган, не человека.
Ну, не
важно, орган.
Часть человека.
Да.
Нет.
А кровь такая же часть человека. Какая разница? Вы представляете,
животного?
Что?
Нет, ну ладно,
нет, ну, животное это другое
смогу.
Дело.
А животного-то я смогу съесть там?
Животного.
Видите как, в Библии как раз-таки говорится только о крови, крови животных. Кстати, это тоже хороший аргумент, что в Библии вообще не говорится о крови, о крови человека.
Конечно.
Все заповеди даны о крови животного, жертвенного.
Потому что и было да. абсолютно понятно, что люди не едят.
Да.
Удавленное это тоже?
Да, удавленное то тоже животное, да, да.
То есть все-таки была заповедь про кровь животных.
Да, только животных, да. Но свидетели Иеговы, они говорят так, хорошо, ну а что если, они так говорят, хорошо, если кровь животных нельзя употреблять, то что, а что, можно кровь человека пить? Они так говорят, вот вы кровь животного будете пить? Нет. А что, кровь человека вы выпьете? Нет. Понимаете, то есть они тут на психологии.
Сложные, да,
да. Поэтому я говорю, самый эффективный путь это показать, что поедание, вкушение крови не тождественно переливание.
Ну, да.
И все. И здесь все вся их, вот эта вся их система, она рушится. Потом вам нужно показать важный момент, что при вкушении крови происходит профанация крови, при переливании она не происходит. Поэтому заповедь относится, не может относиться к переливанию крови. То есть заповедь в том, что кровь не должна профанироваться, она не должна обесцениваться, она не должна превращаться в обыденную пищу, тем более с какими-то там магическими этими мыслями. То есть профанация сакральной жидкости в том, что человек делает ее пищей. Она не для этого предназначена. Кровь по ветхозаветной заповеди должна была выливаться на землю. То есть это означало, что как бы вот человек забрал жизнь, он ее как бы возвращает Творцу, показывает, что он не претендует на то, что вот он по своему праву взял. Каким образом показать свидетелю Иеговы, что это разные абсолютно процессы? Пожалуйста, запишите буквально дословно вопрос, наиболее эффективный. Скажите, как по-вашему, является ли поедание человеческих органов, как по-вашему, является ли поедание человеческих органов тем же самым, что их пересадка? Является ли поедание человеческих органов тем же самым, что их пересадка? Очень простой вопрос, но он в лоб. Он показывает, что... Конечно, свидетели Иеговы скажут, нет, ну, конечно, скажут, какое отношение к каннибализму имеет к пересадке органов, да? Но тут очень важно, да, вот вся их же логика на этом и строится, что главное, чтобы попало в организм, неважно как, через рот или через вену. Здесь то же самое. Какая разница, как почка соседа попадает мне в тело? Через рот или через операционный стол? Нужно продолжить мысль, сказать, хорошо, в таком случае вы должны от пересадки отказываться.
Они не отказываются.
Раньше отказывались, до 80-го года. Сейчас не отказываются, да. То есть вот это удивительно, да. То есть вы считаете, что пересадить органы это не то же самое, что его съесть. Да. А почему вы считаете, что перелить кровь это то же самое, что ее выпить?
Вы же не в рот ее вливаете.
Да, вы же не в рот вливаете, вы же не пьете, не кушаете.
Так может быть, если кровь, в ней жизнь, да?
Да.
Это самое по второзаконию.
Да.
То, значит, если мы принимаем кровь в организм свой,
да.
через переливание,
да.
через кушение, неважно как, значит, мы берем чью-то жизнь в себя.
Да. Но здесь очень важно дать понять, что вы жизнь не берете, потому что тот, у кого ее взяли, остается в живых.
Тоже
понимаете?
Верно.
Это ключевой, один очень важный момент, потому что свидетели на этом, они говорят, что если кровь взята у человека, даже моя собственная, она должна быть вылита. Ее нельзя использовать. Понимаете, но тут в том-то и дело заключается, что я-то не умер от этого. Кровь-то у меня взяли, но я не умер от этого. То есть жизнь остается при мне, жизнь не забрали, поэтому выливать ее не надо. Почему евреи выливали на землю? Потому что они показывали, что я жизнь забрал, но не по своему праву, она принадлежит тебе, Господь. Я поэтому выливаю кровь, мясо забираю. А здесь человека не убивают.
То есть нужно еще раз подчеркнуть вот это.
Да, мы жизнь не забираем, поэтому выливать кровь не нужно. А свидетели Иеговы даже свою кровь не могут потом себе перелить, потому что они говорят, что если она взята, она должна быть вылита. Но у них сказать, ну вы же не умерли от того, что у вас кровь взяли, почему вы не можете перелить?
А как это положим голову
связать? За друзей Ивана, по-моему, 13 глава, можно посмотреть. Но, понимаете, они могут сказать, ну это же не про кровь сказано, это же говорится о том, что жизнь отдать, умереть за человека, так как Христос умер. И тут важно, вот когда вы зададите вопрос, почему вы считаете, что поедание крови не тождественно пересадке, спросите, так а почему же тогда переливание крови, по-вашему, тождественно ее вкушению? Почему в случае с органами это не так, а в случае с кровью это так? Тем более, что многие ученые называют кровь жидким органом. И свидетели Иеговы даже об этом писали в журнале «Пробудитесь», что кровь – это жидкий орган.
Сами писали.
15 глава, 13 стих.
Да.
Положи душу свою за другие свои.
Очень важно свидетелю Иеговы показать разность двух физиологических процессов – переливания крови и пересадки, и вкушения. Разность физиологических процессов. А именно, кровь, попадающая в пищеварительную систему человека, перестает быть кровью. Ну, когда кровь попадает в желудок, она перестает быть кровью, она превращается в пищу. Следовательно, происходит ее профанация. При переливании крови, кровь, попадая в кровеносную систему человека, не перестает быть кровью. Она остается тем же, чем она и была до того, как ее взяли у человека. То есть в таком случае кровь не профанируется. Ее предназначение, ее цель, ее предназначение как жидкости, которая дает жизнь, цель, то есть тот смысл, который вложил в нее Творец, не меняется нами. То есть мы не изменяем смысл этой жидкости. Она остается тем же, чем она и была по замыслу Бога, жидкостью, которая дает жизнь. Поэтому заповедь о вкушении крови не может распространяться на переливание крови. Во-первых, потому что не происходит профанации крови. Во-вторых, потому что это совершенно разные физиологические процессы. Все, здесь вся система святителей Иеговы рушится. Они будут обязательно соскальзывать постоянно на медицинский аспект переливания крови. Обязательно. Они будут говорить о том, что вы что не понимаете, что переливание крови очень вредно, от него умирает много людей, что СПИДом заражаются, гепатитом. Вы дайте понять, что мы не обсуждаем медицинский аспект переливания крови. Только богословски. Все свидетели Иеговы, всегда, когда их прижимают к стене, вот по этой позиции, они все начинают сразу соскальзывать к медицинскому обсуждению. Вы сразу говорите, мы не обсуждаем, давайте разделим эти две стороны вопроса. Давайте разделим. Мы не обсуждаем медицинский аспект, только богословский аспект. Потому что если свидетель Иеговы перельет кровь, он в первую очередь прогневит Бога, если он не покается, его исключат из общины. То есть он совершит смертный грех. Вот на это надо напирать, что сейчас речь не о том, не о выборе лечения. Там. Да, если есть возможность крови заменить или использовать, я их тоже буду использовать. Они действительно иногда эффективнее, да. Но мы не обсуждаем этот вопрос. Мы обсуждаем вопрос богословский, за тот вопрос, который может человека лишить вечной жизни, как они сами считают. Ну и в заключение задайте очень важный вопрос. Как вы считаете, что для Иеговы более ценно? Символ жизни или сама жизнь? Что для Иеговы более ценно? Символ жизни или сама жизнь? Что важнее, брак или обручальное кольцо? Как пример. Для свидетеля Иеговы получается, что обручальное кольцо важнее брака. Да? Символ жизни, кровь важнее, чем жизнь живого человека.
Кстати, у знакомой девушки врача из жизни пример. Когда человек умер, так вот парень 22 года, свидетель Иеговы.
Это недавно было, зимой прошлой, да?
Возможно.
Угу.
Отец православный, мать свидетельница, и сам он свидетель.
Угу.
Привели старейшин к нему,
угу.
Они там,
да.
Его воодушевили на подвиг, он там исторически до конца.
Это да.
Отец привел с братом православного священника,
да.
Они его отговаривали, и все это очень драматично происходило.
Ну, эта история концов... известна, да, Виталию.
Да, так, а мы пикет тогда.
Пикет был по этому поводу.
Января.
Да. Так что вот, собственно говоря.
А можно вопрос, да. Получается, медицинский он касается. При каких условиях? Должна же быть кровь заражена, правильно, если переливать? Но если вдруг медицинский говорит, давай
обговорим. Если прошло 4 месяца, то человек не знает, потенциальный донор болен, допустим, тем же
времени. Согласен.
Действительно, случаев заражения их очень много от крови. Действительно, переливание крови опасно. И действительно, кровезаменители чаще бывают даже эффективнее. Но нужно святителю Любову дать понять, что, во-первых, мы живем в России. Во-вторых, может произойти что угодно. Нет, не будет кровезаменителя, не будет перфторана, нет квалифицированных врачей. Вот есть только одна возможность спасти жизнь – перелить кровь. То есть они летают в облаках где-то часто, они не понимают, что есть реальность жизни, да, там, что где-нибудь в провинции никто даже разбираться не будет. Там, вам перфторан влит или эритроциты? Что вам, что вы хотите?
Выбирайте, пожалуйста.
Да, выбирайте. То есть нужно понять, что есть, к сожалению, такая реальность. Да, на Западе...
Это мои религиозные взгляды, не понимали.
Да, то есть вот этим моментом.
Спор об идоложертвенном.
Да.
Ну, там же говорили, что те, кто совершенно духом или как там... Да, более знающие, они могут есть ангажерт, но это им не повредит.
Да.
А соблазняющийся, да, он ему это против
совести,
это для него грех.
Да, грех.
Вот. И чтобы как бы вот этот момент уврачевать, было принято не есть, не вкушать идоложертвенное.
Да? Да, из-за совести иудеев на самом деле этот собор был создан, потому что они притыкались.
А к крови это никак не относится? Все одно и то же.
Дело в том, что это хороший вопрос, ну, это, я думаю, это богословский вопрос, но дело в том, что если с идоложертвенным прямо сказано по Павлам, что идол ничто, и мясо само по себе, оно остается мясом, вопрос в том в нашем отношении, отношении моего соседа к этому мясу, то с кровью дело обстоит все-таки, во всяком случае, по Ветхому Завету, в самой крови, не в отношении соседа или кого-то, а в самой крови.
Но ведь Ветхий Завет нас являет как бы прообразы Нового Завета.
Да, да, но вот на Апостольском соборе эта заповедь о крови была подтверждена.
Какие были претенденты?
Дело в том, что ведь на самом деле первые христиане из иудеев, они же по-прежнему соблюдали Моисеев закон. Иудео-христиане, они жили, и Ириней Леонский пишет об этом прямо, что христиане-язычников были предоставлены духу и свободе, а... Даже апостолы соблюдали. То есть и собор, как бы вот он разграничил, что.
Примерно та же причина получилась, что язычники, если ели спокойно.
Да, да, кстати, да, наверное, да, ради иудеев это, наверное, да. Но с другой стороны, мы же не можем это сказать о блуде.
О блуде, да.
А видите, а блуд в одном ряду стоит там. Нельзя сказать, что это из-за иудеев блудом нельзя было заниматься. Блуд есть блуд, без разницы.
Да, это немножко другая категория.
Да, свидетели Иеговы, кстати, так и говорят, что тут дело не, что идоложертвенное. Удавленина это одно, да, но тут же есть еще и блуд, нравственный порок, нравственный грех. Поэтому они и говорят, что блуд-то здесь как?
Но дело все в том, что, вот, допустим, у нас была история, рассказывала бабулька, как она приехала в Белоруссию к сестре, и та ее угощала кровяными колбасками, которые она искала везде, там всю округу объездила. И та, будучи сознательной христианкой, понимая, что она грешит, но... Не смея расстроить свою старушку и сестру, она съела эти колбаски, а потом на исповеди каялась.
Ну,
и батюшка ей сказал, ну ты в принципе правильно, что каешься, но и поступила ты тоже правильно. В общем, как бы он посчитал, что это меньшее зло съесть колбаску, чем обидеть вот так вот сестру родную, которая там ее ждала.
И... Мясо в пост.
Примерно на праздники друзей. Но есть... я думаю, что отец Николай может как-то вот, прокомментировать, да,
батюшка,
да, вопрос с кровью.
Потому что блуд это серьезно, это смертный грех.
Да.
А вкусить колбасу,
Вопрос заключается в том, как нужно православным относиться к заповеди о вкушении крови, вот кровяной колбасы. Да.
То есть является ли эта заповедь уж столь прям непререкаемой?
Если... Но она не повторялась потом нигде в каноническом праве практически, то есть как запрет, она не перечисляется ни в рамках поста и вообще. То есть она относится к такому... Действительно, к такому, скажем, некому соблюдению, что ли, дания того, что на первом, можно сказать, Вселенском соборе или апостольском соборе присутствовали и иудеи в том числе, и кровь для них была символом жизни. В этом смысле был запрет на вкушение его, но только лишь, ну, именно как такого нравственного порядка заповедь.
То есть это ради совести иудействующей, да?
В первом веке, да. Потом она нигде вообще не повторяется, никогда.
Но за исключением там... только вот есть свидетельство Тертуллиана, который говорит, что в третьем веке христиане не ели кровяные колбасы и не пили кровь для исцеления от эпилепсии. Вот у Тертуллиана это есть, но и он выражает там мнение североафриканской церкви.
Но то есть Тертуллиан у нас все-таки...
Да, но он не отец, святой, да, он не, не святой. Но... Да, но как бы это я к тому, что в истории церкви все-таки было такое, практика была такая.
Понятно,
да.
Что она постепенно она, да, отходила, отходила на нет, да. Как некоторые там другие вещи, ну, да. Но канона,
но
не
канона нет. Да.
Просто надо ли каяться в том, что гематогены предъявили?
Я думаю, ну я не думаю, я уверен, что нет, конечно.
На совести у меня
можно
просто ничего нет.
Вопрос, тогда получается, если я уважаю, то есть жизнь, которая, ну, четко понимаешь, что, допустим, курица, которую я ем, да, там, она, ну, как бы, это живое существо, которое создал Бог. Если я не подразумеваю, то есть я уважаю в этом, когда я, допустим, вкушаю пищу, уважаю при этом Бога, да? То есть,
ну, это долгая всяких... философия у вас. Написано, да, после того, как Ной вышел на берег, Бог сказал, во-первых, что вы можете брать в пищу себе всех животных и потреблять их. Это еще до закона было дано. Да. То есть до обрезания, до того, что необходимо там... не вкушать кровь и до всего остального. То есть потреблять животных можно раз, и два, там можно убивать людей, если они там причинили вред там другого человека, убили, либо вредили и так далее. То есть эти два, скажем, аспекта жизни, которые сопровождают нас всегда, они незабываемыми остаются и по сей день. Поэтому здесь не надо, я думаю, придавать большого там значения, философствовать как-то на этот счет. Пост лишь является упражнением физического плана. Мы же говорили, физического плана для того, чтобы мы могли понять, насколько мы зависимы от этой колбасы, от мяса. Мы прекратили есть его, да, на время, стали более раздражительны, злее относиться друг к другу, возненавидели отца, мать, жену, там, мужа, например, детей. А почему так происходит? Вроде ты просто перестал есть колбасу, это жалко, и мясо, и сосиски, да, например. А вот они, как такие пудовые цепи, нас цепляют, они делают нашу жизнь более комфортной, размеренной, мы такие сытые, мягкотелые, довольные всем. А как стоит нас ограничивать в чем-то? Некоторых там сладостях, некоторые там, я знаю, женщины там, или мужчины тоже на исповеди говорят о том, что вот, батюшка, я... Все, пощусь, не ем ничего, ни мяса, ни молочного, но вот каждый день матерюсь на соседку. Не могу с этим ничего поделать. Давайте, все, вот вы с этого момента будете есть мясо, пить молоко, все абсолютно делать, но вы будете соседке только хорошие слова каждый день говорить. Но это невозможно. Я говорю, так а смысл поста в этом, чтобы вы что-то сделали для Бога существенное, изменив внутри себя. Ну вот. Или там бывают люди тоже готовы физически поститься, но не готовы на время отвлечь себя от любимого сериала, например, то есть там или музыки,
например.
Это уже духовного плана тоже пост, он является такими цепями, которые во время вот церковного поста должен помогать нам в том, чтобы мы познавали себя, чтобы мы познавали, насколько мы зависим от этих материальных вещей всех. И духов, ну, и материального свойства, и душевного такого качества.
Чтобы наша жизнь всегда была на небесах, и ничего
не было. Но ни то, ни другое не имеет сущности там греха, то есть не является там потребление крови грехом или мяса, или чего-то там, любого другого, что касается, ну, простого потребления, да, в
чем-то. Отлучение по канонам там же идет, нет?
Да что?
Ну, заедение в пост, мясо, яиц там.
Учения нет такого.
Кто
нет.
Будет вкушать?
Каноном какие?
Там даже есть читается даже
нет,
послание.
Нет, правилах этого нету.
Пасхальное. Иоанна Златоуста, что придите сегодня в церковь и приступите к телу и крови Христовой, все, кто постился, не постился, потому что радость великая, Христос воскрес и так далее. Пост это, с одной стороны, дело церковное, но с другой стороны, оно сугубо личное, поскольку люди бывают разного там плана. Некоторые бывают больные какие-то, желудочные болезни, у них еще что-то. Бывают люди, которые только-только вошли в церковь, например, они еще не понимают смысл поста, они не готовы форсированно вот этим заниматься, и, наверное, не надо их насильно в это толкать. То есть человек сам должен захотеть это делать для Господа. И всегда это делать еще надо постепенно. Вот я всегда людям говорю, которые только-только ходят в церковь. Ну давайте, они там, я Великий пост буду 2 месяца, там все, только на одной гречневой каше. А мужа к себе не подпущу ближе, чем там на 3 метра. Я говорю, нет, подождите, вы что? Вы хотите разрушить брак? Испортить тебе желудок, и потом навсегда оторгнуться от церкви, да? Нет, конечно, но я же вот как лучше хочу, все брошюрки. И, к сожалению, некоторые брошюрки наши православные на это ориентируют тоже. То есть здесь лучше не поддаваться на провокации, лучше действительно читать фундаментальные книги святых отцов, которые сообразно всему пишут. И в этом смысле, поэтому и пост каждый раз соизмеряется с конкретной личностью, конкретной семьей даже там и так далее. Он не является таким оброком закона. Иначе мы на себя опять накладываем тот самый закон, вот, от которого апостол Павел и Христос всячески пытался избавиться. Потому что благодать нас спасает, а не наши какие-то добрые дела. Это надо тоже помнить.
То есть будьте совершенны, как Отец ваш совершенный, а быть совершенным в принципе невозможно человеку.
Ну, собственными силами нет, конечно.
Ну да.
Это идеал, к которому надо стремиться.
Да, тянуться надо.
Так в этом будет и смысл и вечной жизни. Вы думаете, что вы попадете в Царство Небесное, ну, условно говоря, если попадете, вы сядете в позу Будды и будете наслаждаться тем, что вы совершенны. Это же постоянно вечно двигающийся процесс, который никогда не остановится. Поскольку Бог не совершен, а вы не совершенны, вы конечны, а Бог бесконечен. И поэтому вы бесконечно будете совершенствоваться. Поэтому уж думать о том, что здесь можно достигнуть этого совершенства, это было бы абсурдно. И там этого тоже нельзя будет достигнуть. Но это и есть тот самый путь, в общем-то, и тот самый процесс обожения. Ну, может, я сейчас очень глубокие вещи говорю, да, надеюсь, вы понимаете.
Понятно. А вот можно спросить, вот тот вот свидетель Иеговы, который отказался от переливания крови и умер. Ну, в принципе, он же умер за веру. Неужели Господь это не примет?
Нет, конечно, не примет.
Ну, я думаю, что Бог сам там будет судить.
Это вопрос не в нашей компетенции, мне кажется.
Да,
Я думаю, никто не осмелился бы сказать.
Чем он мотивирован был, да, то есть Бог же сам здесь видит, насколько...
Ну, человек имеет свое представление о Боге, да, свое представление.
Он обманут. Он обманут. Да, человека обманули.
Понятное дело, что обманули.
И он искренне забыл. И кто обманывал, тоже обманут. Понимаете,
да.
В чем вся трагедия?
Да, я и говорю. Да, ведь он же не по какой-то иной причине.
Да. Что действительно, человек же после, ну, вот смерти, не имея тела, не может покаяться. То есть он будет уже осознавать истину, но он останется тем, кем он умер, в чем застанусь, в том сужу.
Да.
Молитва церкви.
С другой стороны, молитвы живых какой-то смысл же. Они должны иметь. Если они есть, значит, они какой-то оказывают какое-то воздействие.
Какой вопрос ваш? Можете
у вас? Можно ли изменить состояние?
То есть можно,
по,
да,
посмертном бытии.
Наших заупокойных.
Да, потому что, ну, в Откровении же написано, что у Христа есть ключ от ада и смерти.
Но мы молимся о том, чтобы Бог вспомнил молитву церкви и близких людей на страшном суде. То есть тот частный суд, о котором мы говорим в начале, он определит, к чему человек при жизни шел и к чему он пришел, допустим. Но страшный суд, когда уже люди вновь воскреснут и будет уже сам Бог судить окончательно, и здесь уже как раз-таки наша надежда на его милость, на его милосердие, на его любовь, наша в смысле церкви, она как раз-таки и имеет значение. Поэтому мы Бога и просим, но мы и не требуем, потому что мы можем за человека просить, но если это самоубийца, который всю жизнь любил только
наркотики,
удовольствие там, да, и пребывал в эгоизме, то, ну, наверное, никакая молитва уже спасти не может, потому что он однозначно выбрал сатану как Бога для себя и мрак, темноту эгоизм.
Ну,
но мы как христиане, мы должны желать спасения всем. Мы не должны радоваться, если кто-то не будет там спасен, и уж тем более выносить этот суд за Бога. Мы можем говорить, что это неправильно так, относиться к Богу, неправильно относиться к человеку и к миру. Поэтому мы говорим о том, что мы православные, говоря о том, что все-таки церковь православная есть правильное отношение к Богу, миру и человеку. А другие разные конфессии и секты, тем более, они могут иметь какие-то крупицы знания истинного, безусловно, потому что нету, наверное, живых людей или тварей, которые не имели бы что-либо доброго в себе. Поскольку они уже живы, и только потому, что они живы, что-то в них есть уже доброго и хорошего, поскольку уже наличие жизни говорит о том, что Бог поддерживает почему-то эту жизнь. Ради чего-то, правда? Поэтому...
А батюшка, вот слышала такое, что люди, допустим, в старости, которые уже слабоумные, и у них прогрессирует, ну, старческий маразм там какой-то, вот, но они физически, они могут жить еще год, два, три, 10 лет, может быть, даже. Иногда просто складывается вопрос, а зачем вот они живут такую растительную жизнь, непонятно. Они не покаяться толком не могут. Но они и зла не творят, и добра не делают. Не является ли такая жизнь своего рода каким-то искуплением своих грехов вот, в той жизни?
Никогда такого не слышал.
В той. Ну, в смысле своей работоспособной жизни, да?
Люди иногда нужны.
Нет, но они физически разваливаются, они физически уже разлагаются, у них там притупляется память. И все остальное. Ну, знаете, я тех людей, которых я видел, ну, максимально святых, наверное, при жизни, ну, в том контексте, который, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, они, будучи старичками, имели память, бодренькие.
Святые,
посмотрите на Иоанна, ой, на Николая Гурьянова, например,
какой
он веселый, бодренький, там, везде ходит, значит, говорит, у него, он помнит таким, как он был там, трехлетним. То есть это... Я думаю, что все-таки это следствие такой обычной и часто безбожной жизни.
Да,
может быть,
да.
Не обязательно, чтобы здесь какой-то закон не подвести общий, но все-таки большинство людей, которые жили правильно, они и в старчестве как бы продолжают по инерции совершать только добрые поступки, они являются примером. И даже находясь, как вы говорите, в растительном их положении, ну извините, они водят детей, внуков, церкви и храмы, они, может быть, не могут ничего объяснить. Но часто именно такие бабулечки для многих из нас явились лучшими проповедниками. Что люди, пройдя какой-то период жизни, там, взрослый, до 20, до 30, до 40 лет, они начинают там вспоминать, да, ведь меня бабушка водила, я причащался. Может быть, что-то в этом есть, и начинают после разных событий жизни, они начинают там... Я знаю некоторых архиереев, которые пришли в результате их приведения в церковь их бабушек. Они сами об этом говорили. Поэтому здесь однозначно тоже нельзя говорить. Бабушки и дедушки друг от друга отличаются.
Сейчас. Можно делать 5 минут.